понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья. Радио Крым Реалии на связи. Знаете, есть такая фраза «звенья гребаной цепи». Это выражение принадлежит авторству российского журналиста Филиппа Зятко. Он в разное время возглавлял в Москве журнал «Большой город», потом вел одноименную программу «На дожде» и, собственно, довольно-таки известная фигура в российской медиа-среде, в российской либеральной медиа-среде. И сказал он эту фразу в далеком 2012 году не просто так, а потому что тогда шла череда увольнений редакторов в крупнейших российских оппозиционных или околооппозиционных средствах массовой информации. Некоторые СМИ, которые были недостаточно лояльны Кремлю, закрывали, в некоторых меняли руководство, после чего их информационная и редакционная политика неожиданным образом трансформировалась во вполне себе лоялистскую. И вот эту череду увольнений главредов как раз-таки Филипп Зятко и окрестил именно вот этой вот хлесткой фразой, которая попала во все справочники. Вы можете погуглить и убедиться, насколько она, собственно, популярна. Начало нулевых годов, начало десятых годов было очень характерным. Сперва закрыли «Русский Ньюсвик», потом газета «Ру», РИА Новости сменили руководство, газета «Ру» сменила руководство. В 2014 году, собственно, лента «Ру» сменила руководство. В 2016 году вот еще одна, как бы, звено в эту цепь добавилось. В холдинге РБК сменили руководство. 13 мая был уволен, собственно, все ключевые персоны для этого холдинга. Это Елизавета Осетинская, главный редактор информагентства Роман Баданин, главный редактор газеты РБК Максим Солюс. Ну, а давление, собственно, продолжалось с середины апреля 2016 года. Более того, ФСБ проводили обыски в инвестиционном фонде у владельца РБК Михаила Прохорова. 11 мая российский МВД возбудил уголовное дело о мошенничестве в самом медиахолдинге. 12 мая РБК опубликовал последнее на данный момент журналистское расследование об устричной ферме напротив так называемого дворца Владимира Путина в Геленджике. И вот 13 мая, собственно, принял решение уволить тех людей, которые определяли информационную политику холдинга. Многие говорят, что Михаил Прохоров, наверное, просто не выдержал давления со стороны Кремля на него и решил таким образом, ну, собственно, избавить самого себя от головной боли. В Кремле давление на СМИ отрицают, заявляют, что смена редакции произошла по инициативе собственника, и они к этому процессу не имеют никакого отношения. Так это или не так, будем сегодня говорить в этой студии. Но давайте сперва послушаем сюжет, который подготовили наши корреспонденты.
100 слов по теме.
В пятницу 13 мая российское издание РБК объявило об увольнении главного редактора газеты Максима Солюса, шеф-редактора Елизаветы Осетинской и заместителя шеф-редактора Романа Баданина. Официальная причина – не сошлись во взглядах на развитие издания с генеральным директором. Но по информации независимых российских СМИ, увольнения связаны с усилившимся на РБК давлением Кремля. Несколькими днями ранее издание обнародовало материал под названием «Напротив дворца Путина под Геленджиком начнут разводить устриц». В статье указывалось, что российская компания «Южная цитадель» получила 1000 гектаров акватории под Геленджиком. Этот материал, утверждают СМИ, и стал последней каплей для официальной Москвы. Также сообщается, что гнев Кремля могли спровоцировать расследование медиахолдинга РБК о событиях на востоке Украины, о бизнесе близких к Путину предпринимателей, о его дочери, деятельности Российской Православной Церкви, об экономике, контролируемой российскими боевиками ДНР, освещении панамских документов, об офшорах. Также РБК проводила расследование по таким темам, как затраты России на войну в Сирии, расширение МГУ, хищение при строительстве космодрома «Восточный» и финансирование Общероссийского народного фронта Путина. Российские независимые СМИ сообщают, что фигуранты расследования РБК часто жаловались на холдинг в администрацию президента России. Руководители РБК, в частности, гендиректор издания Николай Малибок, медиамагнат Дерк Сауэр, сотрудники группы «Онексим» и владелец РБК Михаил Прохоров регулярно получали звонки с требованием сменить редакцию. коррупционную политику. С тех пор, как правительство России в 1999 году возглавил Владимир Путин, в стране стали закрываться независимые СМИ. Либо же у таких изданий под давлением менялось руководство. Например, смена законного владельца телеканала НТВ, предпринимателя Владимира Гусинского. Затем последовало увольнение ведущего программы «Намедни» Леонида Парфенова. Официальное объяснение – нарушение трудового договора. Такой же схеме подверглось интернет-издание «Лента.ру», где сменился главный редактор и редакционная политика после освещения событий революции достоинства в Киеве. Независимый телеканал «Дождь» сильно пострадал финансово, когда российские кабельные операторы одновременно аннулировали контракты с ним. Это случилось после опроса телеканала о том, нужно ли было сдать Ленинград немцам во время Второй мировой войны, чтобы избежать голодных смертей горожан. Валерия Максимова для «Крым. Реалии».
100 слов по теме.
Ну, вообще, друзья, если так смотреть, собственно, на подборку российских медиа, которые в разное время оказались вычеркнуты из общественно-политической жизни, то список довольно-таки широкий. Мы же помним, например, как в 2001 году разгоняли НТВ, причем разгоняли в два прихода, сперва в 2001 году, а потом еще в 2003-2004 годах второй был разгон оставшихся сотрудников НТВ, когда, например, своей должности лишился там Леонид Парфенов, который вел еженедельную итоговую обзорную программу «Намедни», собственно, на телеканале НТВ. Был журнал «Итоги», был телеканал ТВ-6, был журнал «Русский Ньюсвик», я уже повторяюсь, я называл это издание. И вот сегодня РБК. Дело в том, что сегодня пространство не подконтрольное Кремлю, а может быть просто аффилированное не особенно тесно Кремлю прессы, в России оно сжимается, как шагреневая кожа. И количество медиаплощадок, которые можно, собственно, назвать, их можно пересчитать по пальцам. И вот интересно же, почему, где проходит красная линия в вопросе о том, о чем можно писать российским медиа, а о чем, собственно, писать нельзя. И обо всем этом мы будем говорить сегодня в этой студии. С нами на связи сейчас редактор отдела политики издания «Новая газета» Кирилл Мартынов. Кирилл, добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, ну вот, собственно, замминистра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин заявил, что не стоит искать в смене команды РБК какую-то политическую подоплеку, что это экономический вопрос, что холдинг генерировал убытки, а не прибыль, и только этим и исключительно этим стоит объяснять смену руководства холдинга РБК. Вот насколько вы готовы согласиться с тем мнением, которое озвучил замминистра?
Ну, здесь довольно трудно подобрать какие-то корректные выражения для того, чтобы эту позицию характеризовать. Мне пришлось в тот же день, когда эта новость про РБК пришла, писать редакционную колонку, вообще выражать позицию «Новой газеты», нашей редакции. И довольно сильно бросалось в глаза то, что эту риторику мы уже слышали. Мы уже 2 года слышали историю о том, что сначала в Крыму не было российских войск, а потом не было, на Донбассе не было российских специалистов. Ну и вот помимо этих двух наиболее как бы вопиющих случаев такого неприкрытого манипулирования, мягко так скажу, общественным мнением, было еще много, конечно, других. То есть вот у нас заявления властей, ну там Дмитрий Песков очень любит делать разного рода заявления. Вот он тоже, помимо замминистра и пресс-секретаря президента Путина, тоже заявил о том, что вот вся история вокруг РБК никак не связана с политическими причинами. Вот, и, к сожалению, напрашивается вывод, что это, в общем, вот такая тактика как бы военной хитрости постоянной, то есть когда просто, ну, вранье возводится, во-первых, в принцип государственной политики, во-вторых, в принцип некоторой такой доблести. Mm-hmm. То есть мы конкурируем, чиновники конкурируют между собой, кто еще более лихо наврет. Вот. И это все такое вот проявление такой своеобразной гибридной войны, только в данном случае уже не реальной, по крайней мере, без кровавых жертв, как правило, а вот войны против остатков средств массовой информации, против вообще права граждан России получать какую-то альтернативную повестку по сравнению тем, что им дает телевидение.
Кстати, вот по поводу телевидения, если позволите, вот Александр Винокуров, да, собственно, медиа-менеджер, он опубликовал любопытную статистику, что вот, например, операционный убыток Первого канала в 2015 году составил практически 10 миллиардов рублей, что телеканал Russia Today из бюджета получил, ну, по сути, и не вернул 18 миллиардов рублей, то есть это сумма превышения его расходов над доходами, а прибыль от операционной деятельности РБК в 2015 2015 году выручка составила 5 миллиардов рублей. Он пишет, что это один из наиболее прибыльных, соответственно, медиахолдингов был на российском рынке, и тем самым вот он своим утверждением опровергает заявление, опять же, господина Пескова и господина Волина, которые призывали искать в неудовлетворительной финансовой деятельности собственно, причины закрытия. Кстати, вот к нам только что, вот редакторы подсказывают, присоединяется Михаил Фишман, опять же, наш коллега из Москвы, ведущий телеканала «Дождь». Михаил, добрый вечер.
Исключений не было, честно, я скучаю.
Да-да-да. Михаил, добрый вечер, вы с нами?
Да, добрый вечер.
Да, вот опять же, вот мы говорили только что вот с Кириллом Мартыновым, он говорил о том, что все попытка выставить историю про смену руководства холдинга РБК как только исключительно позицию собственника, не имеющую ничего общего с давлением из Кремля, она не выдерживает критики. Вот на ваш взгляд, где сегодня вообще пролегает граница допустимого для российского медиа? После пересечения какой невидимой красной черты, собственно, на холдинг и на его собственников начинают оказывать давление, на ваш взгляд?
Вы знаете, мне кажется, что не было такого. Честно говоря, я специально не видел попыток представить это как инициативу собственника со стороны власти. Ну, то есть есть какие-то ритуальные ходы, которые обычно повторяются в таких случаях, там, не знаю, комментарии пресс-секретаря президента и так далее, но это ритуалы не более того. А демонстрация как раз тем совершенно очевидна. Более того, смысл того, что произошло с РБК, мне кажется, заключается как раз в том, чтобы продемонстрировать, что за что и как у нас наказывают в медиа.
А за что наказали РБК? За что наказали РБК?
Я думаю, что, ну, опять-таки, тут я ничего нового специально не скажу. Мне кажется, это очевидно. Более того, все было сделано для того, чтобы это было очевидно. Это связано, конечно, с тем, какое участие большое принял РБК в публикации вокруг панамских офшор.
Дело в том, что вот холдинг РБК, собственно, он отличался еще большим рядом журналистских расследований, очень качественных. 13 мая, собственно, было опубликовано одно из последних, которое касалось там устричной ферме напротив так называемого дворца российского президента в Геленджике. Ранее мы видели, собственно, расследование по поводу там дочерей Владимира Путина и так далее. Вот подобные вещи, они, которые касались непосредственно первого лица в Российской Федерации, они могли стать то вот такими чувствительными точками, на которые, собственно, нажимать было рискованно?
Могли, но просто это происходило в разное время. Про то, что касалось дочери Путина, это уже сколько? Это уже почти год назад,
да-да.
Да, я уж не помню. Публикация про Геленджик стала, собственно, непосредственной причиной, скорее формальной даже. Насколько я понимаю. То есть это тут уже подскользнуться можно было уже на любой кожуре из бананов, они разбросаны более-менее везде. Но, тем не менее, главное все-таки, мне кажется, это копилось, да, были претензии одна за другой, да, было понятно, что несколько расходятся пути Кремля и РБК как медиа с независимой редакционной политикой, но так широко и очевидно это стало, именно когда токсичные, не знаю, как теперь принято у нас говорить в Кремле, да, острые, действительно чувствительные публикации появились, ну, собственно, сами факты чувствительные, и появились из панамских офшоров в связи с Масак-Фансекой.
Угу. У меня вопрос Кириллу Мартынову, я напомню, редактор отдела политики издания «Новая газета». Кирилл, вот опять же, тот же вопрос, который мы, собственно, обсуждали с Михаилом. Вот, на ваш взгляд, красная линия для российских медиа, которые, собственно, не аффилированы напрямую с Кремлем, вот где она пролегает и какие темы с точки зрения чиновников являются темами нон-грата, за освещение которых следует неминуемая ответственность?
Нет, ну здесь гадать особенно не нужно. Все темы, связанные с критикой конкретно личности президента, его семьи, его отношений с людьми, они просто объявляются той темой, которая как бы категорически табуировано в российском публичном пространстве. И это, в общем, довольно не сегодня, не в этом году началось, но сейчас это приобретает черты. То есть если раньше это было скорее какое-то такое вот конвульсивное движение, ах, вы плохо написали про президента и про каких-то его знакомых, но мы вам отомстим, то теперь это практически превращается в институт. То есть просто количество вот этих кейсов, связанных с тем, что Путин у нас находится вне критики, они уже, это количество дошло до какого-то критического порога, и теперь у нас, ну как бы все уже почти официально знают, что Путина критиковать нельзя. Здесь легко показать это сравнение, скажем, есть премьер-министр Дмитрий Медведев, про которого несколько лет назад еще говорили, что это ближайший соратник президента, член вот этого правящего тандема, и много всяких других слов было, и бывший президент России. Так вот, за кличку Медведева, конечно, с вами ничего не сделают. То есть про Медведева вы можете говорить, писать и даже, наверное, показывать на экранах практически все, что угодно. Ну, я не имею в виду сейчас государственные средства массовой информации, но тем не менее. Вот, и это также касается и губернаторов. Если вы федеральные средства массовой информации, то, конечно, вы можете себе позволить любые расследования в адрес местных властей, включая московские. Но вот есть какая-то точка, в отношении которого всем вывешено такое объявление. Сюда ходить не надо, иначе вы столкнетесь с какими-то непоправимым уроном, который будет нанесен от лица государства, причем будут использованы все средства, включая уголовные дела и так далее.
Вот один из вопросов, который, собственно, прислал мне радиослушатель, он заключается в этом. Существует такая медиаплощадка, как «Эхо Москвы». Большая оппозиционная радиостанция со своим пулом довольно частых, нередко там завсегдатаев, гостей завсегдатаев, комментариев завсегдатаев, которые, в принципе, существуют и, ну, как бы в таком более-менее там, таком признанном поле, собственно, чиновники дают комментарии этой площадке и так далее. То есть, условно говоря, вопрос, я так понимаю, почему, условно говоря, «Эхо Москвы» существует, а вот, например, холдинг РБК в какой-то момент было принято решение, что он перешел грань. То есть вот где эта невидимая линия существования для оппозиционного медиа?
Ну, вы знаете, при глубоком уважении к «Эхо Москвы» я все-таки могу сказать, что у радиостанции редакционная политика не предполагает, что «Эхо Москвы» является автором каких бы то ни было расследований. По крайней мере, я не припомню, не припомню какого-то громкого случая, когда журналисты «Эхо Москвы» поставили перед собой задачу найти какую-то информацию, сделать ее публичной. То есть задача разговорного радио – это давать, ну, как бы, мнения и оценки. Мнения и оценки у нас, в общем, могут быть любые. То есть пока за это там плюс-минус наказывают менее активно. Какую-то странную лексику, конечно, приходится использовать вот наказание, но тем не менее. А вот если вы занимаетесь такой журналистикой факта и роете вот в определенную сторону, то здесь у вас рисков гораздо больше. И я бы уж тогда на месте слушателя, так откровенно говоря, я бы скорее спрашивал не про «Эхо Москвы», а про «Новую газету». Ну, это просто вопрос скорее выживания, чем вопрос того, почему у РБК начались проблемы, а у «Эхо Москвы» или у «Новой газеты» их как бы нет. Хотя они, я думаю, что и там они присутствуют.
Кстати, вот вопрос с «Новой». Вот вы ощущаете, что, знаете, ну, как бы вы можете бы оказаться следующим в этом ряду. Вот следующим звеном в этой, как-то, звенья гребаной цепи, как цитирует Филиппа Зиткова. Вы можете?
Ну, вы знаете, я бы не хотел здесь как бы накликать на свою голову и на голову своих коллег беду, безусловно. Но, с другой стороны, разумеется, это ощущение в нашей работе присутствует. И более того, ну, даже если не говорить конкретно про «Новую», то вот тоже мы писали в нашей редакционной колонке о том, что, собственно говоря, без РБК рынок в любом случае, ну, как бы, ну, я не хочу сказать не жизнеспособен, но просто вот из остававшегося в России до последнего момента медиарынка вынули какую-то ключевую составляющую. И это означает, что просто по всем остальным это очень больно ударит, потому что это резкое падение конкуренции, резкое падение стандартов журналистики среднее. Ну и всем тем, кто попытается продолжать расследование и продолжать делать качественную журналистику, им, безусловно, достанется.
Понятно. Спасибо. Это было мнение Кирилла Мартынова, редактора отдела политики издания «Новая газета». Вот, кстати, российский обозреватель Максим Горюнов написал текст на портале «Росбалт» о том, что РБК всегда отличалась тем, что вот главное содержание этого текста, мысль текста, что РБК всегда отличалась предметной критикой власти. То, что в их эфирах, то, что на их сайте были не просто абстрактные риторические пощечины от неких абстрактных общественников, а как раз-таки вполне детальный, очень предметный с точки зрения фактажа разбор каких-то важных для российской экономики процессов и очень компетентные гости, которые способны были демонстрировать уровень знаний, которые превосходили знания там, собственно, официальных российских чиновников. Вот у меня вопрос Михаилу Фишману, российскому, повторюсь, журналисту, ведущему телеканалу «Дождь». Михаил, скажите, вот сейчас, условно говоря, РБК остается на рынке, но, возможно, наверное, он будет меняться, как, собственно, те трансформации, которые происходили в свое время с лентой, РУ и так далее, и так далее. Вот, собственно, телеканал «Дождь», как одна из, тоже вот наряду с «Новой газетой», таких главных, более-менее независимых площадок от официального Кремля, вот, ваша стратегия, вот у вас, насколько велик ваш горизонт планирования?
Вы знаете, я не могу говорить за телеканал «Дождь», потому что я не телеканала «Дождь». Я приглашенный ведущий телеканала «Дождь». Моя главная работа – это газета «Москва Таймс». Я работаю главным редактором.
Окей. Ваше мнение, вот как журналиста о горизонте планирования?
Мне говорить трудно. Но, конечно, понятно, что ситуация на рынке прессы всем примерно понятна, точно так же, как она понятна телеканалу «Дождь». Телеканал «Дождь» прошел примерно через то же самое, через что прошел РБК, так чуть-чуть в другом виде. Телеканал «Дождь» выкинули из кабеля, я вам напомню, год назад, больше уже, да? Уже больше, что, собственно, и было в некотором смысле уничтожением «Дождя» как влиятельного медиа, да, и дальше его гипеизации уже в интернете, который он успешно, мне кажется, преодолевает, телеканал «Дождь». Но, тем не менее, это совсем другой охват аудитории, совсем другая уже картина, чем она была до того, когда аудитория там приближалась там, к миллиону там, и так далее. Так что телеканал «Дождь» через это уже прошел, он уже звено в той самой цепи, где последним звеном сейчас стало РБК. В такой ситуации, конечно, планировать карьеру, работу, думать о том, как будет развиваться индустрия в целом, ну, довольно бессмысленно, как вы понимаете. Мы живем так, как мы живем. Но в некотором смысле это вулкан такой, да, вот может бабахнуть в любой момент, прилететь в любой момент, и уж как будет, так будет. В этом смысле тут есть даже своя какая-то в этом фаталистская прелесть, я бы сказал. Но такова жизнь.
Понятно. Ну, любопытно, что вот, по большому счету, вот недавно экс-замначальник управления внутренней политики администрации президента Алексей Чесноков, собственно, дал свой комментарий, его публикует издание «Ведомости», и он говорит, что одной из важнейших причин отставки руководства стало то, что РБК перестал быть системным ресурсом в глазах других игроков медиарынка. Невозможно быть бизнес-изданием, вот считаю я, заниматься резонансными политическими расследованиями и надеяться на спокойное отношение конкурентов, объясняет Чесноков. Почему РБК такое дозволяется, а нам нет? Прохоров, он же не чужой человек для системы, или запретите всем, или разрешите. Вот Кремль создает для всех одинаковые условия, ничего личного. Ну, даже не знаю, что тут можно прокомментировать, собственно. Скажите, вот...
Я не очень понимаю, что имеется в виду, потому что я не понимаю, про каких конкурентов идет речь.
Я так понимаю,
что... Где-то «Известия» жаждет увлекать расследование. Да что, мне кажется, это такая, скорее, такие общие слова, некоторые риторические конструкции, нежели чем какой-то рассказ о чем-то реальном. Я не вижу этих конкурентов, которые говорят или запретить, или разрешить. Не понимаю.
Михаил, буквально вот вопрос последние секунд на 30-40. Скажите, вот в картине мира Кремля присутствует вообще оппозиционная пресса? Если да, то какая?
Мне кажется, да. В этом смысле очень важно. На самом деле РБК – это очень важный сюжет и важный момент, потому что РБК, собственно, не просто был оппозиционной прессой или там независимой. РБК, на самом деле, формировал повестку дня. Несмотря на все миллионы зрителей Первого канала, Второго канала, НТВ, не знаю, там, Комсомолки и так далее, на самом деле то, что происходит в стране, описывало РБК, и все это понимали. И в Кремле, и не в Кремле. И РБК само, и другие журналисты, все те, кто кто как бы понимает, что происходит. Вся ключевая аудитория, которая, собственно, вокруг повестки дня группируется. И в этом смысле, конечно, удар по РБК и удар по повестке дня.
Понятно. Спасибо. Михаил Фишман, российский журналист, ведущий телеканала «Дождь», был с нами на связи, а также Кирилл Мартынов, редактор отдела политики издания «Новая газета», делились с нами своими мнениями. Друзья, ну вот, действительно, критика может быть разной. Могут быть абстрактные риторические пощечины, а могут быть детальный разбор каждого факта, как панамские офшоры. Читайте качественные медиа, слушайте «Крым Реалии», читайте «Новую газету». Берегите себя и до скорого.
С понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами радио «Крым Реалии». Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.